Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Сегодня у нас в гостях протоиерей Николай Малета, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга. Батюшка, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер. Бог да благословит всех нас.
Батюшка, ну сегодня в храмах совершалась память святых Косьмы и Дамиана, святых бессеребренников, как их именует церковь. И вот, наверное, начать программу хотелось бы с разговора о том, что это были за святые, за какой подвиг их вспоминает церковь. И так или иначе, святые и мужи, и жены, они являются примером для каждого из нас, и у каждого святого есть чему поучиться. Так вот, какой такой жизненный урок, пример дают нам святые Косьма и Дамиан?
Да, сегодня, правда, мы уже вступили в богослужебные сутки следующего дня, но тем не менее, день сегодняшний прошел как праздник памяти святых Косьмы и Дамиана. Насколько мне не изменяет память, в православном календаре есть три двоицы святых под этими именами Косьмы и Дамиана. Совсем недавно, по-моему, 30 октября праздновалась память тоже Косьмы и Дамиана, тоже бессребренников, которые вот нынешних святых, празднуя память, они ассийские, по-моему, в октябре аравийские, еще римские есть, где-то, по-моему, в середине июля празднуется память. А вот сегодняшние это два брата, которые рано лишились отца и воспитывались. Отец был у них язычник, воспитывались мамой, христианкой, были отданы потом на учебу вот этому врачебному искусству, научились врачевать. Но главное, они врачевали и обращали внимание не только на телесные недуги, но прежде всего на духовные. И, конечно, безусловно, они были опытные врачи, врачевали средствами, скажем, такого земного происхождения. Но, тем не менее, все они делали, конечно, с молитвой, с именем Божьим. И почему они бессребренниками именуются? Ну, прежде всего, потому что они не брали никакой мзды, никакой благодарности за свои труды, за свое врачевание. И вот у жизни этих святых был один случай, когда одна женщина, от которой отказались все врачи, она благодаря и собственной вере, и молитвам, и врачеству святых братьев исцелилась и хотела хоть каким-то образом их отблагодарить. По-моему, Дамиану она так умудрилась принести в дар три яйца и сказала: «Прими этот маленький дар в честь Святой Живоначальной Троицы». Этот не мог отказаться, услышав имя Святой Троицы, поэтому взял их не как мзду, а как дар такой в честь Святой Троицы. Косьма немножко обиделся. Даже так, ну, такое было, что раз они дали слово, они должны были его сдержать, а он не сдержал. Вот брат не сдержал, поэтому он сказал: как помру, вот рядом со мной, вот Дамиана не хоронить. Потом было тоже чудесное такое, по-моему, верблюд человеческим голосом произнес, когда умер уже и Дамиан после смерти Косьмы, что перед Богом это не является грехом, тем более преступлением какой-то клятвы, которую они давали обещание Богу безвозмездно так служить ближним. Поэтому были похоронены вместе, по-моему, в Месопотамии. Вот ныне вот Святая Церковь чтит память этих удивительных святых. И мне бы хотелось вот обратить внимание на одну такую вещь интересную. Неоднократно, и мне в том числе приходилось встречаться с людьми, которые глубоко верующие и считают, что если уж случилась болезнь какая-то, то это попущение Божие. Значит, надо терпеть. Надо нести этот крест до конца, при этом не прибегая ни к каким лекарствам. Вот земным врачам они не посещают, конечно, ни поликлиники, ни больницы, никакие таблетки не принимают. Милостью Божией таких не так много, и приходится убеждать, показывая даже икона святого великомученика целителя Пантелеймона, у него в руках ковчежец вот с этими земными лекарствами, которые Господь действительно дал человеку и вразумляет по сегодняшний день людей, каким образом использовать вот эти средства для того, чтобы человек получил облегчение или исцеление от той или иной болезни. Конечно, бессребренниками не все могут быть, но вот так с благодарностью Богу, с надеждой на Бога, конечно, можем и сегодня нести какие-то свои служения Богу и ближнему.
Батюшка, например, святых Косьмы и Дамиана – это такой пример жертвенной любви к людям и пример того, что значит любить ближних. Но вот отнюдь под словом «ближний» в этом случае имеется в виду не родные или родственники, как привыкли мы сегодня в наше время, а люди, которые в настоящую минуту, в настоящее время необходима наша помощь, и мы этим людям помочь можем. Хотелось бы, наверное, порассуждать дальше на тему того, а кем для нас сегодня являются ближние, и кем они должны быть.
Наверное, есть близкие, самые близкие родственники, вот члены семьи и так далее. Есть ближние. Кто такой? Кто есть ближний мой? Помните, опять же, скорее всего, такая параллель с евангельской историей, когда Господь приводит вот притчу о милосердном самарянине, когда вот человек, впавший в разбойники, в руки разбойников, находился в страшном состоянии, был и избит, покалечен, истекающий кровью, и мимо него прошел сначала священник, который спешил, скорее всего, в храм для приношения жертв. Потом помощники священника, это левиты, и который один прошел, второй прошел, знаем мы эту историю, эту притчу, прошли, не оказав помощи нуждающемуся. И проходил самарянин, который для богоизбранного народа был отверженным и презренным, потому что общения между самарянами и израильтянами не было. Помним историю, когда Господь проходил с учениками через Самарию, беседа с самарянкой, как ученики удивлялись. То есть это считалось для правоверного иудея осквернением. Скорее всего, по этой причине там было связано еще с кровью, и священники и левит не оказали помощи, потому что им нужно было совершать службу. Вот это оказалось формальное соблюдение требований закона, которое, может быть, в глазах самих исполнителей их делало достойными Бога и всех земных и небесных наград. Может, и по этой причине они не оказали помощи человеку нуждающемуся. Оказал самарянин, оказал иудею. Он остановился, обмыл его раны, отвез в гостиницу, там еще дал в гостинице средства для того, чтобы ему оказать всяческое внимание и помощь, в чем он будет нуждаться. И Господь задает вопрос этим фарисеям, которые искушали Христа различными вопросами: а кто есть ближний тому человеку, который впал в разбойники, который потерпел? И все ответили: кто ему оказал милость? Вот это и есть ближний. Потому что для богоизбранного народа ближними считались только иудеи. И все заповеди Божии, которые были даны в Ветхом Завете, в том числе «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй» и прочее, они прежде всего относились к единоплеменникам. Во Второзаконии мы встречаем такие даже вещи, что «о мертвечину, удавленину там не вкушай», но иноземному человеку можешь отдать или продать. То есть, если даже получается тебе жалко отдать, то если сможешь, выручи какую-то еще денежку, средства какие-то еще получи. То есть, получалось, тебе нельзя, а вот тому человеку вот можешь отдать. То есть, ближними не являлись иноплеменники, те, которых в совокупности и Священное Писание, и принято считать, считались язычниками. Был богоизбранный израильский народ, и были остальные народы, как язычники. Поэтому кто есть ближний наш в сегодняшнем обществе? А кто рядом с нами, кто нуждается сейчас в помощи, в моем участии? А какое это будет участие? Это уже в зависимости от обстоятельств, от возможностей. Если нет, скажем, каких-то материальных средств человеку нуждающемуся помочь, то мы можем хотя бы каким-то добрым словом, вниманием каким-то проявить сердечное участие вот в жизни и положении этого человека. Не помню, кто в дореволюционное время, один человек, скажем так, имел обычай вечером, выходя из дома, брать с собой какие-то средства и гулял по городу. Это не канонизированный святой, ну, а может, могу ошибаться. И он как-то так в каких-то раздумьях мысли овладевали, и он далековато ушел от дома, и оказалось, что по пути, ну, истощились его запасы, и не оказалось ничего, никаких средств. И он как-то остановился, услышав голос, пришел в себя от этих размышлений, смотрит, нищий сидит, протягивает руку ему, подай Христа ради. Он по карманам, денег ничего не осталось. И он тогда ему протягивает руку для рукопожатия. Нищий ответно тянет руку, он ему жмет, и тот со слезами, падая в ноги, целует, благодарил этого человека, говорит, вот это дороже всех этих денег и всего материального, вы во мне увидели человека, образ Божий и подобие. Вот для человека было это крайне важно, вот в таком положении. Поэтому вот ближний, самый важный человек, который в твоей жизни, это тот, который с тобой рядом, в жизни которого ты можешь принять какое-то участие.
У нас есть первый звонок. Дозвонился Евгений Александрович из Белгорода. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос из Евангелия, 11 глава от Матфея. Там Христос говорит, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесного, больше его. На тот момент известно было, что из Царства Небесного находились Енох, Илья, Моисей. Каково он из них стал меньшим?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, Христос в отношении Иоанна Крестителя говорит такие слова, что это больше и среди рожденных женами, то есть больше подвига и той святости, которую стяжал Иоанн Креститель, не было на земле. Что такое Царствие Божие? Вот здесь уже есть и толкование, такое понимание церковное, о чем идет речь. Господь в другом месте говорит, что человек не вкусил смерти, почувствует, что такое Царствие Божие. Илья и Енох, которые по священному преданию, потому что ну, есть и то, что они действительно, и в Священном Писании это отмечено, что они действительно не увидели еще смерти и были взяты Богом душа с телом в небесные обители. Но нужно иметь в виду, что до совершения Христом подвига крестной жертвы, до совершения Голгофской искупительной жертвы, все человечество находилось, ну, конечно, в разной степени, не в раю, потому что двери райской были затворены. Только своим подвигом крестным, смертью и воскресением, вознесением на небо, Господь сел одесную Бога Отца и вот таким образом, можно сказать, открыл двери райские своим подвигом, своими страданиями. Поэтому вот то Царствие Божие, которому призваны после все люди, даже самый маленький вкушает больше благодати, кто, можно сказать, где-то у входа, у выхода, можно сказать так. Потому что нужно еще понимать то, что ветхозаветное представление о Царстве Божьем и новозаветное, они несколько отличаются. Чем отличается рай от Царствия Небесного? Рай – это, можно сказать, определенное место, где люди живут в блаженстве, в радости. А вот Царствие Божие, Господь говорит в Евангелии, Царствие Божие внутри вас есть. Это наше внутреннее состояние. Поэтому, мне кажется, таким образом можно сказать вкратце и понимать, и это место Священного Писания, что больший, да, в Царстве Небесном, вот внутреннее, тот, который человек вот действительно вкусил, не находясь в каком-то отдельном месте, но внутренне его душа находится в любви, в мире, в благодарности Богу.
У нас еще один звонок. Дозвонился Сергей из Оренбургской области. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Большое. Когда мы читаем псалтырь каждый день и на словах поминаем своих родных и близких за здравие и покой, и несем это послушание по возможности в течение всей жизни, ну вот является ли это духовной отвагой, и что это дает мне, как христианину, для спасения? Спасибо.
Спасибо, Господи. Здесь нужно иметь прежде всего в виду очень важный момент. Безусловно, я считаю, что это, ну, отвага или подвиг, как угодно можно назвать, не называть. Каждый человек, наверное, определяет сам для себя, насколько это для него серьезно, насколько ему приходится, не знаю, прилагать каких-то усилий, не имея, может быть, возможности, времени и так далее. Каждый день, если это каждый день, уделять внимание такой сугубой молитве, кроме, скажем, положенных молитвословий, там, утреннего, вечернего правила. Я бы хотел сказать, что, конечно, важно читать псалтырь, но не нужно при этом забывать и о Священном Писании Нового Завета, о Евангелии, посланиях апостольских. Но если вы читаете псалтырь, это очень хорошо. Это благодатно, и я думаю, что главное, не нужно самому в своем сердце и в своем уме принимать и признавать это как какой-то действительно подвиг мы совершаем, и кому-то мы что-то этим можем, не знаю, доказать, что мы вот такие великие подвижники. Дело в том, что любой наш такой внешний подвиг, будь то подвиг поста или молитвы, или любое доброделание какого-либо, это всего лишь средство. Если это средство приносит нашей душе благо, пользу, если мы с чувством собственного недостоинства в смирении, если в основании этого молитвенного подвига не положено смирение, то может вырасти оно в чувство превозношения и гордыни. А Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Поэтому от такой молитвы пользы никакой не будет. Абсолютно. Мало того, есть множество примеров из жизни святых угодников Божиих, которые, как, по-моему, у Авы Дорофея, который молодого подвижника, который там совершенно в молодые годы достиг такого совершенства, что его все там, не знаю, поливали грязью в прямом и переносном смысле, издевались над ним, а он никому не ответил даже плохим каким-то словом. При этом многие спрашивали, как он достиг такого совершенства. Он никому не открывал, а вот Авве Дорофею открыл. И он сказал, а что на этих то ли псов, то ли свиней обращать внимание? То есть, казалось бы, внешне великий подвижник, а внутреннее его состояние, состояние души, было, ну, скажем так, на этих высотах гордыня и смирение практически неотличимы. Только такой зоркий духовный взгляд может уловить это отличие. Даже Авва Дорофею, если бы он не сказал, он бы, может быть, и не увидел в нем вот это, что это все совершалось ради превозношения, а не ради смирения и собственно, чувства собственного недостоинства. Поэтому, совершая любой подвиг, нужно всегда иметь в виду вот эти моменты, чтобы они действительно принесли пользу. Если мы читаем, бывает такое, говорят, да зачем читать вечернее правило, времени нету, усталость одолевает, вот перекреститься бы и один земной поклон на всю кровать, и достаточно. Я всегда говорю, что если даже мысли наши рассеиваются, то если мы одну минуту молимся, из этой минуты мы, может быть, 5 секунд реально молимся, потому что все остальное время даже в этой минуте будет рассеянным. Если мы 10-15 минут будем молиться, то, может быть, минута-две будут временем нашего сосредоточения молитвы. Поэтому всегда нужно учитывать. Понятно, что не механическое вычитывание должно ставиться во главу угла, что я вот должен кафизму вычитать обязательно. Нет, лучше один псалом, но с чувством, с пониманием, с молитвой, с усердием, да, это в этом смысле правильно. Нужно всегда иметь в виду, мне кажется, вот эти вещи.
До нас дозвонился Олег из Екатеринбурга. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы вас слушаем.
Меня зовут Лев.
А, Лев.
Мне 11 лет.
Да, очень приятно. Прости, пожалуйста, что я немножко не так назвал твое имя. Лев, задавай, пожалуйста, свой вопрос.
Мой вопрос, как слиться с коллективом, чтобы тебя не обижали в школе?
Вопрос, конечно, интересный. С одной стороны, казалось бы, ну, что можно вот юноше посоветовать? Как слиться с коллективом? С коллективом, мне кажется, сливаться не нужно, ставить перед собой такой цели, потому что в любом случае нет какого-то, не знаю, коллективного существа, который будет всегда жить каким-то единым порывом, едиными мыслями, единой целью, и решать какие-то одни задачи. Каждый человек уникален, он единственный и неповторимый. Вот как не вызывать отторжение какого-то коллектива, я могу предположить, есть определенные такие подозрения, что Лев, я насколько понял, да,
да,
юноша, скорее всего, я подозреваю, что может быть есть какой-то конфликт, что он верующий, а учится в обычной школе, где абсолютное большинство неверующие. Бывает сложно, сложно. Но в этом случае есть такое предостережение, что не надо выставлять на показ свою веру, свои религиозные убеждения. Потому что если, скажем, какие-то негативные вещи происходят в коллективе, 11 лет – это такой уже практически, я думаю, начало такого переходного этапа в жизни человека, в возрасте. Поэтому можно на общечеловеческих каких-то правилах нравственности и морали рассказать и показать, что это некрасиво, это нехорошо, это неприлично делать такие вещи. Ну, скажем, встать и помолиться, хотя рекомендуется Царю Небесной перед занятиями почитать, это очень полезно, призвать благодать Духа Святаго в помощь в изучении этих наук, которые преподаются, то можно это сделать про себя. Просто оставаться честным, открытым, добропорядочным человеком, который готов прийти на помощь друзьям, не дать в обиду слабого и так далее. Поэтому оставаться человеком, я думаю, что будет все нормально. Но вот так, чтобы слиться с коллективом, а я подозреваю, что современный человек, вот какой коллектив, какой у него настрой, какие устремления, какие ценности, это проблема большая. Поэтому лучше с таким коллективом не становиться целым. А вот свою веру, если она есть, держать в себе. Есть такое выражение в Священном Писании: «Не мечите бисер перед свиньями». Не нужно обзывать ребят, что я вам буду тут рассказывать, когда там, может быть, на какой-нибудь биологии или на предмете начинают преподавать теорию Дарвина, происхождение человека от обезьяны, то я буду тут всем доказывать, что Бог создал человека, это очень хорошо. А если будут возражать, я скажу, не буду я вам ничего говорить, потому что сказано, не мечите бисер перед свиньями. Ребята возьмут и побьют за это, и что называется, по делам. Господь говорит, не мечите бисер. Если чувствуете, что они не готовы принять, не воспринимают это, то лучше на эту тему не говорить, только если есть заинтересованность. Поэтому нужно оставаться самим собой, бояться греха, бояться зла, каких-то ненормальных вещей. И я думаю, что Господь все устроит, поможет. Если есть проблемы во взаимоотношениях, самому стремиться наладить это отношение и просить Бога: «Господи, вразуми, помоги, как мне поступить так, чтобы и мне была польза, и не навредить ближнему».
Батюшка, а поделитесь личным, все-таки как отец пятерых детей, которые учились в обычной светской школе, так или иначе, одноклассники детей явно знали, что папа твоего одноклассника или одноклассница является священнослужителем, что подразумевает некое особое внимание к твоей персоне. То не приходилось им сталкиваться вот с этим состоянием, когда... задавали слишком много вопросов, которые, может быть, бы и не стоило задавать.
Таких, слава Богу, серьезных, очевидных конфликтных ситуаций не наблюдалось. У меня двое старших уже закончили школьные годы закончились. А сейчас учатся вот вторая часть младших. Второй, шестой, восьмой класс. Вот и сегодня, как раз перед тем, как сюда приехать, вот успел сходить на родительское собрание. Поэтому и родители знают, и знают преподаватели, и видят, я иногда появляюсь в школе не как священник, потому что сейчас очень-очень сложно, в смысле, для совершения, как родитель. Поэтому где-то и родители какие-то вопросы задают, и у детей не было конфликтных ситуаций, когда они становятся постарше, дети, они сами немножко начинают осознавать, понимать, какие вопросы можно задавать, какие нельзя, где спорить. В той же, да, системе вот Дарвина бывают какие-то моменты. Но на сегодняшний день дети, конечно, как правило, не очень есть у нас вот основу православной культуры, но, как правило, в абсолютном большинстве случаев, в том числе и я проголосовал за основу православной культуры, а мне сказали, что будет только светская этика преподаваться, потому что нет ни преподавателей, ни, и так далее. Хоть вы чего угодно там пишите, какое заявление на преподавание. И детей так или иначе знакомят. Я смотрю содержание, литературы, там, литературное чтение у младших классов, потом литература постарше, в обществознании, в истории. Как-то немножко уже так преподается. Я вспоминаю свои школьные годы и изучение истории, я поражаюсь до сих пор, как в советское время умудрились настолько выдавить все, весь религиозный компонент или составляющую религиозную из истории нашего государства. Это поразительно, что даже намека не было на то, что все люди, абсолютное большинство людей были верующие, все ходили в храм. Оказывалось, что была какая-то светская история, и параллельно были какие-то митрополиты, там попы, протопоп Аввакум, еще какие-то были там личности церковные, были какие-то споры, расколы какие-то и так далее. Поэтому дети, как вот мои дети, конечно, я не могу так и, что они много чего знают, но больше, конечно, сведущие в теме церковной и какой-то истории церкви и так далее, чем остальные дети, поэтому они даже где-то какими-то там выступают на этих предметах, как эксперты, какие-то знатоки, где-то там даже у них переспрашивают учителя, правильно ли они сказали, потому что сами учителя без какого-то богословского, естественного образования в лучшем случае прошли какие-то курсы повышения квалификации и получили какой-то там сертификат, допуск до ведения вот каких-то таких предметов. Поэтому, слава богу, конфликтов нет. Будь человеком по-человечески, и с тобой будут вести себя соответственно. Я думаю, что нормально.
Слава богу, когда есть такой диалог между и учениками, и учителем, которого, наверное, который очень нужен вообще в образовании, в системе образования, потому что нередки случаи, когда ребенок из верующей семьи в те принципиальные моменты, которые его затрагивают, выступает против, становится оппонентом, и, в общем-то, его не хотят слушать, а его гасят как ученика, а не как некое лицо, обладающее знанием.
Есть и это. В основном почему-то поразительно, почему до сих пор вот эта злополучная теория Дарвина, которая до сих пор и остается как одна из теорий, она не доказана. Теория, она оказывается единственной неповторимой. При этом преподаватели настолько, не знаю, фанатично стоят на этой позиции, при этом любое возражение какого-то креационистского взгляда, что был все ж таки акт творения Богом мира и человека, доказательства, я уже своим, и это вот и в той же школе, где мои дети учатся, это проблема серьезная. Я их уже вооружаю какими-то там даже
научными знаниями,
цитатами какие-то, кто вот как где какие доказательства, что есть великие ученые высказывались о том, что вероятность происхождения там Земли и вот Вселенной самой по себе равна по большому счету нулю. Один мудрый человек сказал, это если бы равнозначно тому, если бы, скажем, обезьяна 400 раз Библию перепечатала на машинке печатной без единой ошибки. Обезьяна Библию 400 раз. Вот такая вероятность возникновения жизни, тем более жизни на Земле. И говорю, до сих пор все клонируют чего угодно. И до сих пор не создали из неорганической какой-то мертвой материи одну живую клетку. Ни одной живой клетки из неживого. И, хотя знают все детально. Все составляющие, все компоненты не могут. Поэтому дети что-то начинают говорить. Их как-то так. У них своя задача поставлена в программе. Вот только это. Даже какие-то хотя бы альтернативные взгляды, точки зрения по сути, нигде не предлагаются.
У нас есть еще один звонок. Дозвонилась Надежда из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня такой вечер. Вопрос. У меня была мама старая, уже 80 лет, она сильно больная была, в общем. Ну и памяти там шибко не было, когда появлялась память. Говорит, ой, как же мне плохо. А я у нее спрашивала, я говорю, а ты не хочешь попросить смерти у Бога? Она всегда, ну не всегда, один раз ответила, я туда всегда успею. Батюшка, вопрос, вот я не взяла себе на душу грех о том, что выросила ее.
Спасибо. Я думаю, что грех был бы в том случае, конечно, это ваша совесть, и вы сами знаете, что какие мотивы были, что предшествовало этому вопросу. Потому что, видите, всякое в жизни бывает. Бывает, и больной человек сам мучается, и устают все, кто рядом с этим больным человеком, старым или не очень старым, неизлечимо больным. Это очень тяжелый крест, безусловно. Поэтому вопрос, если это было чисто вот так маму спросить, может, были какие-то мысли, чтобы побыстрее эта жизнь закончилась, эти мучения закончились, уйти. Не ваше желание, если было ваше желание, чтобы быстрее избавиться и вам, и маме отмучиться. Поэтому вот здесь может быть грех. Но если вы просто поинтересовались у мамы по поводу ее каких-то внутренних ощущений, мыслей, каких-то моментов, которые в тяжелые такие момент ситуации могут возникнуть, то, мне кажется, здесь нет никакого греха. Интересное, вот тот ваш вопрос меня как-то натолкнул на какое-то такое, мысль такая промелькнула. Ведь поразительно, вот если нет Бога, если нет души, то в чем смысл может быть человеческой жизни? Ведь у нас внутренне есть желание быть счастливыми, чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы были вечно молодыми, довольными, обеспеченными, счастливыми. Никто и ничто не омрачало нашу жизнь, наше счастье, благополучие. Есть такое желание? Это, безусловно, есть. Но почему люди, даже не глубоко верующие, вот претерпевая страшные мучения, вот,
находясь без памятства, да, грубо говоря.
Такие страдания, что, безусловно, там есть такие наркотические обезболивающие принимают средства, что невозможно терпеть. Почему люди продолжают цепляться за жизнь? Почему люди хотят дожить до конца? И на самом деле, только вот, мне кажется, то, что у человека есть не только тело, вот это, которое вот здесь живет, может сегодня здоровое, а завтра не совсем, и совсем может быть нездоровым, и закончить свое функционирование, здесь биологическое. Но есть душа бессмертная. И вот только вот это наличие души бессмертной и то, что вложено в человеческую природу, вот этот дар жизни – а жизнь вот этим переходом из земного существования к жизни вечной не заканчивается, это всего лишь переход. Вот этот дар действительно людей. Иначе, в противном случае, мне кажется, ради чего жить? Мучиться, страдать, болеть, чтобы потом закопали и все? Это, если бы этого не было от Бога дано человеку, то давно, почти поголовно, совершили бы коллективные вот самоубийства люди, потому что тяжело жить. Очень тяжело бывает. Люди находятся в различных обстоятельствах, самых неблагоприятных, и в болезни, и невзгодах каких-то. Но люди живут и стараются прожить максимально и до конца. Поэтому, мне кажется, это еще одно такое доказательство бытия Бога и бессмертия души. Что мы не видоизмененные обезьяны.
До нас дозвонилась Людмила из Челябинска. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущая. Будьте любезны, батюшка, ответьте мне на такой вопрос. Вот в Евангелии сам Иисус Христос сказал: «Не называйте никого отцами, кроме моего Отца Небесного». А почему сейчас мы священнослужители называем, например, отец Игорь, отец Николай? Где это можно прочитать? В каком-то документе церковном? Или еще в каком-то, что где это вот постановление какое, когда это было постановление, чтобы мы называли священнослужителем не батюшка, а отец.
Спасибо. Пока не забыл, значит, батюшка и отец – это слова-синонимы, насколько я их понимаю, потому что батюшкой называют вот отцов. Так, и в дореволюционное время это отцов. Я думаю, что, по крайней мере, я даже не слышал, не то что встречал, чтобы были какие-то на этот счет постановления, решения каких-то соборов и так далее. Здесь нужно просто читать толкование Священного Писания. В этом нас обвиняют многие сектанты. Они именно это указывают.
Указывая на это.
Что вы в Священном Писании сказано. А действительно... Иисус Христос говорит, в каком смысле не называйте отцами, потому что кто отец? Это родитель. Мы дети Отца Небесного. Вот в этом смысле у нас один отец. А в таком случае, если никого, потому что если вы внимательно читали Евангелие, то там, я думаю, что вы... не заметили в скобочках уточнения. Господь говорит, никого не называйте отцами, а у вас один Отец Небесный. Там нету в скобочках, за исключением родителей там, которые, ведь мы...
За исключением родных отцов вы имеете
отцов, в виду? Да. Отца, родного отца. Ведь мы отцами называем своих отцов или нет?
Как бы это ни парадоксально звучало.
Абсолютно. Да? Поэтому в этом смысле, если община церковная, православная, приход, собираются, и есть священник, который, вот мы как семья, братья и сестры, мы хотим создать вот эту духовную семью. Если есть физическая семья, есть папа, мама, есть дети, да? Братья и сестры. Так и в духовном смысле есть дети. А еще пока не улетела мысль, вот, где можно почитать. Не помню точно, но у апостола Павла есть такие слова. «Не многие у вас родители, не ручаюсь за буквальное воспроизведение текста, немногие у вас родители, немногие у вас отцы, но я вас родил». Когда апостол Павел говорит верующим христианам, что немного у вас отцов, а я вас родил, хотя он себя не называет там отцом, но вот кто родил? Ну, как по ветхозаветной традиции, Авраам ради Исаака, Исаака ради Якова и так далее. То есть вот я вас родил, я ваш отец. Или можно по-другому понять. По-другому здесь и не поймешь. Поэтому вот вырывать из контекста и называть священник, батюшка, отец, ну это по большому счету не играет никакой роли. Вот даже в свое время это... В советский период так немножко поиздевался над одним из таких имен или как обращений к священнику. В дореволюции попы были официально. Поп такой-то, протопоп такой-то. То есть это тоже...
Иерей-протоиерей.
Да, как иерей-протоиерей, так поп-протопоп. А в советское время так немножко поиздевалась, и попами стали не называть, а обзывать духовенство. И он такой пренебрежительно, уничижительный характер приобрело. Поэтому как хоть попом, но когда сейчас обращаются к священнику таким образом, называя попом, то сразу чувствуется, какой характер, какие чувства испытывает этот человек. Далеко не благожелательные и добрые, не сыновние. Поэтому, мне кажется, здесь для меня никогда не возникало вот этого вопроса, проблемы. Чисто единственные вот с сектантами, которые вот вырывали, брали это из контекста, без понимания церковного, даже вот так. И говорю, и приходилось общаться и с сектантами, и вот они, да. Признаю, вы своего папу отцом не называете. Даже у нас есть во всех документах мать, отец, графа указываем своих родителей. И в этом смысле, безусловно, что в подлинном смысле отцом является Отец Небесный Бог, потому что Он единственный источник жизни, податель жизни. А дальше уже тот дар жизни, который дает Господь людям через людей же, родителей, которые он и она женятся, создается семья и рождаются дети. И вот таким образом тот дар отцовства Отца Небесного, он имеет продолжение и реализацию, скажем так, вот здесь на земле. Поэтому, мне кажется, таким образом, но чтобы какого-то постановления, какого-то догматического определения я не встречал.
В какой-то степени вот это некое культурное обращение зависит в том числе от нас. Ведь есть ваше преподобие, высокопреподобие. Но несмотря на то, что это такое официальное обращение к священнослужителям, насколько я понимаю, иерею и протоиерею, то звучит действительно пафосно. Да, если приходит человек в храм, говорит, ваше преподобие,
или
как рад видеть вас сегодня, мои очи.
Да, оно, как скажем так, официальное обращение в каких-то документах, в каких-то чисто таких вещах, преподобие, высокопреподобие встречается. Безусловно, мы культуре церковного этикета только учимся, немножко начинаем понимать, поэтому, безусловно, мало того, чаще меня практически такой жизненных ситуациях практически не обращаются. Ваше преподобие чаще всего, может быть, насмотревшись католических фильмов, святой отец, не просто отец, а святой отец. В этом с отцом можно согласиться по поводу святости большие сомнения.
Батюшка, у нас осталось буквально 3 минуты до окончания эфира, но у нас еще висит один звонок. Дозвонился до нас Андрей из Екатеринбурга. Давайте его примем. Андрей, добрый вечер, мы вас слушаем.
Да, добрый вечер, отец Николай. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, у меня такой вопрос. Вот вы говорили, уже упоминали про теорию Дарвина, которая преподается в школах. У меня тоже сын учится, тоже такая же там проблема, что преподают теорию Дарвина. А с другой стороны, по средствам массовой информации, не только по Союзу, там по Спасу, а вполне по светским СМИ, постоянно рассказывается и показывается, что, что патриарх встретился там с президентом, там с министрами образования, как они ходят в храм, рассказывается про этот раскол, то есть дается понять, что все-таки у нас в основном православное государство или верующее. И вот где вот как какое-то несоответствие получается, в школах преподают одно, в СМИ преподносится другое, в том числе там министры образования, все вроде хотя бы как бы заявляют, что они верующие люди. Вот как-то что-то делается в этом плане, чтобы либо преподавать 2-3 точки зрения хотя бы, либо как объяснить ребенку, почему в школах одно, по телевидению другое.
Простите, попрошу коротко, потому что осталась буквально одна минута.
Спасибо. Да, безусловно, это проблема. и проблем предостаточно, и Святейший Патриарх, и различные конференции, симпозиум, даже на рождественских чтениях, где принимают участие обязательно и министр образования, и прочие властные люди. Безусловно, работа ведется в каких-то школах, потому что вы прекрасно понимаете, раз у вас ученик ребенок, у меня дети, сколько учебников сейчас пытаются что-то привести к этому более-менее единообразному какому-то пониманию концепции школьного образования. Но говорят, что мы не успеваем совершенно за тем, как развиваются события, даже ребенка подготовить к жизни сложно, потому что через 10 лет будут другие профессии совершенно, чем сегодня. Что-то пересматривается, но в каких-то школах, в каких-то программах это допускается, в каких-то не допускается. И многое зависит от той инертности, в которой живут еще преподаватели. Старой, может быть, еще закалки, поэтому им сверху ни министр, ни какая Васильева, ни Святейший Патриарх, ни президент не может сказать, вот это ты должен. Хотя им дается вот возможность, пожалуйста, преподавать. Но то, что господствующей оказывается теория Дарвина, это парадокс. Я с вами согласен. И поразительно, абсолютное большинство людей православные, верующие. Если ты веришь в Бога и веришь в то, что ты видоизмененная обезьяна, это какое-то несовместимые вещи. Я думаю, что с Божьей помощью, с усилием всех нас, в том числе и родителей, может что-то сдвинется с мертвой точки. Но, как правило, это мы так как-то зацепили этот вопрос. Обходят молчанием такие проблемные какие-то моменты, что это не самое важное. Лишь бы ребенка окончательно там не научили чему-то нехорошему в школе и развратили и так далее. Не научили там курить, там наркотики и прочие безобразия, которые могут встречаться. Поэтому я надеюсь, с Божьей помощью будем трудиться, будем где-то поднимать эти вопросы. И с телеэкранов, и на школьных родительских собраниях общих, и где-то так общаться. И думаю, что с Божьей помощью что-то как-то изменится и в этом смысле.
Спасибо вам, отец Николай, за этот разговор. Благодарю вас, что сегодня пришли в нашу студию после тяжелого родительского собрания. Вечером поотвечали на вопросы наших зрителей и наш в том числе. Напомню, дорогие друзья, протоиерей Николай Малета, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга, был в гостях нашей студии. Благодарю всех за внимание. До встречи в эфире телеканала «Союз».